Действительность и очевидность – это пара, которая практически должна быть понятна. Ибо каждый человек видит в любой ситуации интуицией двойные причины ее возникновения. Просто мы чувствуем, что всегда есть разница между тем, что нам показывают, и тем, что есть на самом деле. Действительность – это объективный мир во всем многообразии его связей, бытие, окружающая обстановка, положение. Мы будем говорить, что действительность – это то, что есть на самом деле. Очевидный, по словарю, это явный или бесспорный. Мы будем считать, что очевидный происходит от слова сочетания «очень видно». То есть очевидно – это то, что нам показывают, делают так, чтобы нам это было видно. В понятии «очевидный» есть его неотъемлемая часть, как понятие «явный», то есть «видимый». Здесь имеется в виду, что очевидным можно считать то, что мы видим, то есть то, что нам визуально показывают другие люди, например. Однако всегда ли мы можем сказать, что все, что нам явно показывают, является действительностью, то есть тем, что есть на самом деле? Например, лицемерие помогает изобразить часто то, что человек хочет увидеть, но это вовсе не обозначает, что если мы показываем человеку свою любовь, то действительно любим его. Если мы изображаем перед начальником покорность и безоговорочное подчинение, то действительно подчиняемся. Мы можем визуально показывать, что подчиняемся, а сами вовсе этого и не делаем. Например, воруем деньги у него за спиной. Если работник на своем месте играет в пасьянс косынку целый день, визуально показывая, что он делает отчет о проделанной работе, то не помогут видеокамеры и многочисленные контролирующие организации, чтобы определить, где действительность, а где очевидность. То, что мы показываем, обязательно содержит эгоизм наш и того, кому мы изображаем то, что хотим показать. И для того, чтобы понять это, зайдем в сознание учителя и ученика на контрольной работе. Ученик, который не выучил урок и пришел на контрольную работу, не приготовившись к ней, всем своим видом показывает, что делает контрольную работу самостоятельно. Он смотрит в задание, записывает его в тетрадь и, глядя вдаль, прищуривая глаза, делает вид, что в уме решает математические задачи. Учитель, глядя на него, радуется, что он достиг своей цели, заставил ученика думать и помогает ему набираться ума. Однако ученик подглядывает в шпаргалку, которая спрятана у него под пеналом. Он и не думает вообще, он списывает все, что ему передали другие ученики. То есть действительность очень сильно отличается от очевидности того, что данный ученик показывает своими действиями. Очевидно, что то, что он пытается изобразить, содержит его эгоизм, как нежелание его мозга ни во что вникать, лень или увлечение другими делами, а не учебой. Эгоизм учителя, который довольствуется тем, что он видит, заключается в том, что он не желает досконально проверить, действительно ли ученик сам пишет контрольную работу. Эгоизм может быть еще и в том, что учитель знает, что без шпаргалки этот ученик не сможет написать ничего вообще и не обращает внимания на то, что ученики списывают, потому что за плохие результаты учителя накажет комитет по образованию. Ведь заслуги учителей напрямую зависят от результатов, которые приносят их ученики. А значит, сам процесс обучения выглядит достаточно эгоистично и нерационально. Получается, что учитель вовсе ничему и не учит. Он сидит и смотрит, как списывают ученики, получает за это деньги и тем самым обеспечивает себе существование. Ученик тоже не учится, он просто сидит и списывает на всех уроках, получает свои пятерки и продолжает радоваться жизни. Работников комитета также мало волнует действительность, они довольствуются очевидностью. Дети и учителя пришли в школу, одни на уроки, другие на работу. Они сидят на уроках, одни делают вид, что работают, другие делают вид, что учатся. И те, и другие мучительно ожидают конца урока, а представители комитета по образованию – конца рабочего дня. Те, кто сидят в Министерстве образования, тоже не могут ничего сделать в этой ситуации, так как они увлечены своими проблемами. Они все делают по инерции, руководствуясь общепринятой логикой, и в ней невозможно найти выход из ситуации, в ней можно привести все к крайностям. Одна крайность – это авторитаризм, когда учитель ревностно проверит, есть ли у учеников шпаргалки, и будет контролировать всех, пристально следить, чтобы никто не списывал, и результатом будут многочисленные двойки и тройки, от которых учитель испытывает злорадство над невежеством учеников, которых он ничему не научил. Он обязательно получит порицание от комитета по образованию и от директора школы, которые будут недовольны его результатом и испытают раздражение. Наказав учителя, ни комитет, ни директор не изменят картину происходящего, однако получат удовлетворение от того, что они не сидят на месте, а работают и реагируют на процесс обучения. Другая крайность – это полный либерализм учителя, когда он закрывает глаза на то, что ученики не учатся, а списывают, и тем самым не портит жизнь ни себе, ни ученикам, ни представителям комитета по образованию, ни директору. Такого больше всех любят, и результаты у него хорошие, но опять нет рациональности, ученик не учится, учитель не работает, как и комитет по образованию и директор. Опять выходит, что все ничего не делают, а только показывают, что они делают. Если в первом случае крайности мы имеем плохие результаты, отсутствие знаний и раздражение, то во втором хорошие результаты, отсутствие знаний и легкомыслие. Тот учитель, который избирает средний путь, тоже эгоистичен, считая, что научив одних, он не является эгоистом. В логике невозможно найти выход из ситуации, можно лишь пребывать в ней, являясь очередным звеном общей инерции. Здесь мы предлагаем не зависеть от ситуации и выйти из нее мысленно сознанием, то есть не прибегать ни к той, ни к другой крайности. Нужно отделить в сознании действительность от очевидности и стараться отбрасывать все, что нам изображает, а размышлять над тем, что есть в действительности. Любые действия становятся целесообразными, когда вся действительность полностью видна. Для личности, готовящейся к преобразованию действительности, важным этапом является постижение ее сути, осмысление всего, что происходит на планете. Пока действительность не ясна, и вы не можете ее объяснить и не можете передать свои знания, нужно познавать ее, сопоставляя причины со следствиями и с истиной. Истина в данном случае заключается в том, что действительность отличается от очевидности, и в том, что очевидность содержит явный эгоизм всех ее участников. Вторым этапом для личности является доведение знаний о действительности до всех ее участников, а уже потом совместное ее преобразование. Зайдем в ситуацию с войной в Ираке. Очевидностью, то есть тем, что нам показывает, американское правительство провозгласило благие намерения избавления этого государства от атомного оружия, создание которого якобы проводилось в данной стране. Нас не волнует, был ли факт создания атомного оружия в Ираке или нет. Настораживает тот факт, что в мире многие страны имеют такое оружие. Но претензии у американского правительства возникли именно к этой стране. И результат их деятельности обнаружил действительность, которая была вовсе не той, что нам предлагали как очевидность. Америку интересовала нефть, которая в избытке была на территории Ирака. Выдавая очевидное за действительное, Америка просто уменьшала раздражение со стороны других стран их произволом и претензией на чужое. Американское правительство выдавало раздражение от недостатка нефтепродуктов за возмущение от вооружения страны, якобы погрязшей в терроризме. Но в действительности подавление Ирака, как сопротивляющегося американцам государства, имело цель – завладение нефтяными ресурсами. Если бы это было не так, то Америка, конечно, должна была не претендовать на нефть, как только подавила возможную агрессию Ирака. Но раз такое не случилось, мы говорим, что действительностью является всегда результат любых действий. Они осуществили захват нефти. Это факт, а значит, все, что выдавалось как очевидное, было сделано только для этого результата. Зайдем в контекст влюбленной пары. Действительность всегда отличается для обоих партнеров от того, что они визуально предлагают представить друг другу. Например, за очевидными чувствами может скрываться корысть получить квартиру, корысть сделать карьеру, эгоизм уехать в другую страну, которые являются основным мотивом совместного проживания. Однако впоследствии очевидность любви может перейти в действительность во время совместной жизни. То есть действительность переходит в очевидность, и очевидность переходит в действительность. И меру момента перехода определить очень трудно. Ведь определить, когда девушка влюбилась в вас по-настоящему, невозможно. Возможно, она это сделала как раз, когда вас повстречала. И наоборот, невозможно определить, когда настоящая, действительная любовь прошла и превратилась в очевидную. то есть ту, которую мы изображаем, потому что есть корысть жить вместе и растить детей. Действительность в течение жизни может переходить в очевидность множество раз, и чтобы это увидеть, зайдем в сознание верующего человека. Первоначально человек может и не верить в Бога, но очевидно это показывать, то есть носить крестик и иногда заходить в церковь. Причиной этому может быть переданная по инерции вера от предыдущего поколения, от бабушки или от матери. Со временем, с постижением множества религиозных книг и осмысления реальности, вера может стать в сознании действительной, то есть человек начинает верить в Бога по-настоящему и перестает совершать отрицательные поступки, стараясь угодить Богу и исполнять заповеди. Это может повлиять на его мировоззрение и выразиться в его отношении к жизни и к людям. Однако впоследствии религиозное рвение может затухать и превращаться в очевидность, то есть бессодержательную показуху своей веры, выраженную в посещении церкви по инерции и соблюдении праздников. Какое значение имеет мера в постижении данной пары? Очевидность, которую нам представляют часто и показывают, может не содержать меры, потому что она всегда приукрашена и витиевато объяснена. Поэтому, когда человек читает газету, он не может увидеть действительности, которую ему объясняют разные люди, каждый со своих позиций. Слишком много слов, предложений, предположений и благих намерений. Это всегда эгоистическая очевидность, за которой прячут действительность. Зайдем в контекст учебника социалистического государства. В СССР во всех учебниках был приукрашен социализм как самый прекрасный в мире строй и разоблачался капитализм как строй менее правильный и человечный. Повсюду указывалось, что в капитализме как формации большая часть населения живет за чертой бедности, что там нет заботы о человеке. И мы это видим сегодня по формации. Однако действительность всегда приукрашается очевидностью, для того, чтобы спрятать эгоизм каждого, кто это делает. В социализме тоже были не все устроены. Было множество недостатков и у той формации, от которых никто не собирался избавляться. Поэтому нужно было направлять мнение большинства таким образом, чтобы они поддерживали формацию. В результате люди не видели объективную действительность происходящего в своей стране и не понимали, что те процессы, которые у них имеют место, ничем не отличаются от того, что происходит в капитализме. Разница между двумя этими формациями не так уж и велика, и в той и в другой основной причиной действия людей являются деньги. И в капитализме, и в социализме, чтобы получить благо и еду, человек должен найти деньги. А для этого нужно найти того, у кого эти деньги есть. Чаще всего представителя предыдущего поколения. Если в капитализме они есть у многих людей, которые будут вас эксплуатировать для своего обогащения, то в социализме деньги есть только у государства, которая будет вас тоже эксплуатировать. Единственная разница между капитализмом и социализмом в том, что в капитализме есть конкуренция, которая по содержанию переходит в войну за благо и ресурсы между людьми, а в социализме конкуренции нет, там есть план обеспечения потребностей в обществе. Конкуренция, как война, не в состоянии удовлетворить ваши потребности, так как вас всегда ограничивают зарплатой, если мы говорим о массе людей. Поэтому в капитализме потребности удовлетворены только у небольшой части общества, которая эксплуатирует за зарплату всех остальных, помогающих поддерживать их безграничное использование ресурсов. В социализме же разница в зарплате была незначительной, что ограничивало стремление человека работать лучше. Тем более в этом строе была провозглашена мера, которая регулировалась законом. Ошибка была в том, что мера не должна раздражать человека, то есть она должна быть справедливой и удовлетворять все потребности каждого человека в обществе. В социалистической формации не все потребности были удовлетворены, не все получали квартиры от государства, а только часть населения, которые больше всех поддерживали строй, эгоистично думая о себе и равнодушно не замечая тех, кто был неустроен. К тому же не было стремления к прогрессу, а значит человек деградировал. Лозунги «автомобиль не роскошь, а средство передвижения» и «маленькие квартиры» это красноречиво показывали. Человек в такой ситуации не видел к чему стремиться, ведь стремления его были ограничены зарплатой и отсутствием смысла развиваться. В действительности за очевидностью социализма скрывался капитализм, как эксплуатирование привилегированным классом народа. Социализм является одной из форм капитализма с несколько иной системой распределения благ. Равенство было не достигнуто, а также не было взаимопонимания между людьми, которые жили непонятно ради чего. Если в капитализме человек как цель имеет личное обогащение и доминирование над всеми, что порождает самолюбование и высокомерие, которые затем переходят в жестокость, равнодушие и разочарование личности из-за противоречий в мозге, который имеет нравственный стержень, навязанный системой образования. Фактически каждый эксплуататор в нашем обществе всю жизнь сомневается, правильно ли он поступает, когда урезает зарплату и сокращает своих работников, чтобы еще больше разбогатеть, ведь он ради личной выгоды пренебрегает другими людьми. В социализме же целью было достижение более прогрессивного состояния общества, коммунизма, который был тоже лишь очевидностью, а как действительность его никто не представлял. В результате, когда из-за дефицита и деградации всего населения цель отдалялась, стало понятным, что она недостижима. Из-за эгоизма руководства и всех людей, несправедливым распределением ресурсов, которое ставило под сомнение равенство. Действительность и очевидность – это пара, которая вам поможет отличить в ситуациях разницу между тем, что показывается, и тем, что является ничем иным, как неприукрашенной и суровой, как сам эгоизм, действительностью. И как бы мы ни рисовали друг другу нашу действительность, все ближе приближая ее к очевидности, изменять нам придется именно действительность, которая в данный момент является неразумной. Зайдем в ситуации бухгалтера в организации частного предпринимателя, который занимается продажей зарубежных магнитофонов, и проследим, чем отличается линия его действительности от той очевидности, над которой сосредоточен ее мозг. Очевидно, что бухгалтер очень занят, он зарабатывает себе на жизнь и кормит своих детей. Все его действия совершаются ради этого. Он может радоваться, если ему дали премию за хорошую работу, или горевать, если у него не получилось правильно посчитать деньги, которые он должен посчитать. В чем же заключается действительность этого бухгалтера? А действительность заключается в том, что данный бухгалтер своими действиями зарабатывает капитал своему начальнику, который конкурирует с такими же, как он, предпринимателями, воюя за деньги, а значит за еду и удовольствие, и экспансию своего бизнеса. Все вместе, а не работая круглые сутки, очень напряженно участвуют в уничтожении отечественной промышленности. Торговля другим товаром является полным невежеством, как общество, которое это поддерживает, так и руководство, которое этому способствует. Деньги, вырученные из проданного чужой страной товара, идут по большому счету на развитие их страны. Причем большая часть денег всегда у эгоистов идет на вооружение и экспансию своих интересов в мире. Эта экспансия заключается в скупании территорий и благ другой страны на вырученные деньги от продажи и эксплуатации населения другой страны, которая фактически своими действиями сознательно отдается в рабство. После развала Советского Союза и приватизации собственности никакого капитала в России на подъем промышленности не было. Поэтому большая часть всего, что можно было скупить, была скуплена эгоистами других стран, которые здесь и организовывали большую площадку для торговли. Через подставных лиц в правительстве были проведены законы и все бумажные договора, по которым целая страна попала в рабство из-за штанов и сникерсов. Сегодня все в государстве принадлежит зарубежным странам. Фактически они являются косвенными владельцами государства через своих представителей. Находясь за пределами государства, они держат на одном невежестве и лицемерии целый народ, как и сотни других народов. Но речь здесь вовсе не о целом народе. Капиталист при помощи денежной системы эксплуатирует рабочих и в своей стране. Мы сами являемся рабами и продолжаем рожать рабов, которые вынуждены всю жизнь за паёк отдавать свои годы и восторгаться, покупая разваленные машины и непригодные для жизни квартиры. Для того, чтобы понять действительность, нужно просто отличить ее от очевидности. Этот народ грабили больше 3000 лет, его эксплуатировали во все времена, его гоняли на войну тысячи раз, умирать ради чужих интересов под различными логическими уловками. Его покупали за видики и заставляли на себя работать во все времена. Его убеждали поверить, что он на том свете только будет счастлив, потому что эгоизм мозга – это в первую очередь нежелание мыслить. И все это потому, что мы невежественны и не являемся личностями. Мы радуемся, когда утащим гвоздь из кармана своего начальника, думая, что умнее и хитрее всего белого света, заикаясь благоговеем перед всяким, кто сунет нам сотенную бумажку, считая, что нас таким образом высоко оценили. Мы за разноцветную бумажку со словом «грамота» готовы убиваться сутками на работе, не понимая, что своим рвением совершаем абсолютнейшее безумие. Отличить действительность от очевидности можно только по эгоизму. К Кто бы на планете сейчас что ни предлагал вам и куда бы ни звал, между тем, что он показывает, и тем, что есть на самом деле, большая разница. И эта разница – эгоистическая корысть. В эгоистическом обществе нет действий без эгоизма. Зайдем в сознание политика, который навязывает очередную реформу. Любой документ в обществе эгоистов, начиная от свидетельства о рождении и заканчивая конституцией эгоистического государства, является очевидностью заботы о человеке. Но в написанных на бумажке словах забота является лишь отвлекающей сознание логической уловкой того, кто эту бумажку придумал. В Конституции написано о правах гражданина и человека в каждой строке. Однако 700 тысяч бездомных детей, нюхающих клей по подвалам, у которых не сформировано даже представление о том, что такое Конституция и что такое государство, понятия не имеют, что у них есть какие-то здесь права. Мы очень увлекаемся очевидностью и не обращаем внимания на действительность. Политическая война за деньги бюджета в конец ослепила людей. Выборы и партии, принципы формации Карла Маркса и рассказы о целесообразности капиталистического общества – это все очевидность, показуха, на которой не нужно сосредотачиваться. Для личности есть одна система отношений – разумное общество, в котором нет денег и есть основные четыре профессии. Это рабочий, который делает машины, крестьянин, который производит продукты, учитель, который учит детей, и врач, который всех лечит, а также руководитель, который это все организует. Основной принцип функционирования общества заключается в том, чтобы встретить родившееся поколение, всех расселить, всех выучить, всех трудоустроить и удовлетворить все потребности каждого человека. И если находится хоть кто-то с этим не согласный, значит у него искаженное представление о мире. Его мозг болен эгоизмом, который нужно лечить знаниями, потому что невежа с неуправляемым мозгом в голове, не умеющий контролировать то, что генерирует его извилины, это дикарь, который понятия не имеет о том, что такое цивилизованное общество и почему он должен стать личностью. И каждая личность, участвующая в этой гармонии, является важным звеном, и никогда ни один находящийся в сознании человек не придумает ничего рациональней этой истины.